Нам осталось рассмотреть еще две доктрины, очень воодушевляющие. Это воскресение мертвых и вечный суд. Я планирую рассмотреть их на двух следующих собраниях, но перед этим я бы хотел поговорить на тему, которую я назвал «В конце времени». Потому что вам нужно понять, что когда мы дойдем до этих двух доктрин, то они переведут нас из времени в вечность. И это является их важной функцией, чтобы мы не были сосредоточены только на этой жизни. Я очень часто встречаю христиан, которые думают только о том, что Бог сделает для них в этой жизни, но это лишь крошечная часть всего того, что Бог имеет для нас. Хочу прочитать местописание с 10 главы Откровения. Мне нужно быть очень осторожным, потому что из-за моего философского прошлого меня могут захватывать определенные мысли. Итак, Откровение, 10 глава, 5 и 6 стихи. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, то есть Богом». В некоторых версиях написано, что больше не будет промедления. И, может, это и правильное значение, но Писание говорит здесь о том, что времени уже не будет. И мы приближаемся к моменту, когда рано или поздно в жизни каждого из нас уже не будет времени. Кто-то однажды сказал, что самые главные часы — это человеческое сердце. И когда сердце перестает стучать, перестает биться, все часы перестают тикать, и каждый из нас переходит из времени в новую сферу. Сферу вечности. И не забывайте, что вечность — это не просто очень долгий период времени, это абсолютно другая сфера существования, которую мы едва ли можем понять сейчас. Я очень ценю эту тайну, которую создал Бог, потому что время — это тайна. Но запомните, что однажды мы выйдем из времени в вечность. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 17 и 18 стихах, говорится о разнице между вечным и временным. Павел пишет нам, что кратковременное наше легкое страдание, вот именно так он и описывает его. И когда я думаю обо всем, через что прошел апостол Павел, когда писал о легком страдании, то, дорогие мои братья и сестры, о чем же нам с вами переживать? Что вы можете сравнить с этим? Не рассказывайте нам о своих тяжелых страданиях. Равняйтесь на апостола Павла и на то, что он говорил о своих страданиях. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Всегда помните об этом, когда находитесь под давлением. Оно работает в вас, оно производит в вас в безмерном преизбытке вечную славу. На иврите слово «слава» означает также вес или тяжесть. То есть Павел, как еврей, думал о весе славы, которую Бог приготовил нам. И дальше он пишет, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Запомните, пожалуйста, что страдание производит в вас что-то хорошее только тогда, когда ваши глаза сосредоточены на вечном. Если вы не сосредоточены на вечном, а смотрите только на свои проблемы и начинаете жалеть себя, то ваши страдания не принесут вам никакой пользы. Они принесут нам пользу только тогда, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечное. Итак, Павел ставит перед нами две разные сферы. Сферу видимого, физического, материального, а также временного. И сферу невидимого, духовного, вечного. Помните, что все, с чем мы сталкиваемся в этой жизни, в ходе времени, оно временно, но мы на пути к вечному. Очень важно помнить об этом. Совсем недавно мы с Рут читали одну небольшую книгу, и там было очень простое утверждение. Мы живем в падшем мире. И я сказал себе, это правда. Если мы будем честными сами с собой, то в мире, в котором мы живем сегодня, намного больше несчастий, чем счастья. Намного больше раздоров, чем мира. Намного больше болезней, чем здоровья. Давайте не будем рисовать красивую картину этого мира, потому что это не так. Мы живем в падшем мире. В мире, который испачкан со всех сторон, который истлевает, загнивает из-за греха. Именно здесь мы и живем. Но слава Богу, что место нашего предназначения — это не этот мир. Павел сказал то, что меня очень коснулось. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих. Я подумал о многих моих знакомых христианах. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Поразмышляйте над этим минутку. Если все, чего вы ожидаете от Христа, находится только в этой жизни, то вы самый несчастный человек из всех. Однако я встречал множество христиан, которые полностью поглощены тем, что происходит в этой жизни. И их понимание христианства сводится к тому, чтобы получить что-то от Бога в этом мире. Это очень чуждо тому, что написано в Новом Завете. Поэтому нам будет полезно, если все мы будем прислушиваться к Святому Духу и обдумывать конец времени и переход в вечность. В послании к Евреям, 13 главе, автор пишет: «Ибо не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего». Можно ли это сказать о вас? Где ваша постоянная жизнь? В этом мире? Или же вы осознаете, что все это временно? Как я уже говорил, мы здесь мимолетом, а нашим пунктом предназначения является вечность. Если вы видите только то, что временно, то вы будете несчастным. Вы будете разочарованным. Вы всегда будете жаловаться, что все идет не так, как вы хотели, что Бог не отвечает на ваши молитвы. Но проблема в том, что у вас неправильный взгляд. Вам нужно смотреть на все с точки зрения вечности. Я пришел к такому выводу, что Бог не пожертвует даже малейшей частью вечности ради самого большого отрезка времени. Потому что время не постоянно, а вечность постоянна. Хочу спросить вас, что в своей жизни вы строите для вечности? В притчах написано, что Бог дает нам непогибающее сокровище. Я много времени провел в размышлениях, что такое непогибающее богатство. И это не деньги в банке, это не акции или облигации, это не шикарные машины, на которые мы ездим, не дом и не бассейн. Ничто из-за этого не является непогибающим сокровищем. Так что же тогда непогибающее сокровище? Иисус сказал: «Сейте то, что у вас есть, давайте бедным, и у вас будет сокровище на небесах». Это и есть непогибающее богатство. Иисус сказал, что все, что вы отдадите ради Евангелия, Бог вернет вам во 100 крат вечности, а это 10 000%. Кто бы из бизнесменов отказался от возможности получить 10 000%? Ну и еще одна немаловажная вещь. Наши дары закончатся, когда закончится наша жизнь. Все наши духовные дары, пророчества, чудеса, слово знания закончатся. Мы не заберем их с собой. Они даны только для этого мира, только на время. Но одну вещь мы все-таки заберем с собой. И хотите знать, что это? Наш характер. Характер постоянен. И то, какой у нас характер, определяет то, какими мы будем в вечности. Это и есть вечное и непогибающее богатство, построение чистого, сильного, благочестивого христианского характера. А теперь давайте вернемся к нашей теме. Следующее, о чем я хочу поговорить, это о важности правильного понимания библейских пророчеств. К сожалению, многие люди были сбиты с толку лживым, плотским и поверхностным толкованием пророчеств, и они утратили уверенность. Не позволяйте этому произойти с вами. Не допустите, чтобы неправильное использование чего-то хорошего оттолкнуло вас от этого хорошего. Например, за свою жизнь, а это довольно долгий период, я видел злоупотребление всеми дарами Духа, но это не заставило меня пренебрегать дарами Духа, а лишь заставило меня быть более осторожным с ними. То же самое можно сказать о библейских пророчествах. Они нам нужны. И я докажу вам, что без них мы блуждаем во тьме, но нужно быть осторожными с их применением. Давайте откроем второе послание Петра, первая глава, с 19 по 21 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Пророческое слово — это пророчество из Библии, записанное. Здесь не говорится о даре, пророчества нет, хотя это тоже имеет место в нашей жизни. Речь идет о записанных библейских пророчествах. Вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Обратите на это внимание, вы не можете позволить себе пренебрегать пророческими местами Писания. Потому что Петр пишет, что вы хорошо делаете, что обращаете на них внимание, потому что они как светильник, сияющий во тьме. Мир, в котором мы живем сегодня, это, несомненно, темное место, и оно становится все темнее. Нам нужен свет, который проведет нас сквозь тьму. Свет, который дал нам Бог. Это пророческие откровения из Библии. Вы можете быть спасены и быть хорошим христианином, но при этом ходить во тьме, потому что вы не пользуетесь и не открываете для себя свет пророчества. Если вы во тьме, то натыкаетесь на вещи, о которых не подозреваете. Вы не знаете, куда идете, и не до конца понимаете, что происходит вокруг, а все из-за неспособности понять истину пророческого слова. Это крайне важно. Затем Петр говорит, что нам нужно обращаться к нему до тех пор, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Тут не говорится о пришествии Иисуса, речь идет о личном опыте или переживании, где утренняя звезда, предшествующая восходу солнца, засияет в наших сердцах. И знаете, что она делает? Она возвещает нам о возвращении Иисуса, и мы радуемся. Если вы никогда не радовались возвращению Господа, то значит, оно для вас ничего и не значит. Это единственная надежда для человечества. Ничто иное не может восполнить все отчаянные нужды человечества. Люди говорят, что это всего лишь журавль в небе, но я так не думаю. Я считаю, что это абсолютно реалистично. Также я считаю, что нереалистично верить в то, что политики смогут решить проблемы людей. Они пытаются сделать это уже долгое время, но мне кажется, что ситуация становится только хуже. Я считаю нереалистичным то, что можно найти человеческие решения проблемам человечества. Этому учит гуманизм. Но гуманизм — это антихристианское мышление, которое работает сегодня в большинстве мировых правительств. Итак, нам нужно пророчество, думаю, что убедил вас в этом. Петр продолжает и говорит, что оно идет не от человека, а от Бога. Быстренько приведу вам два примера. Моисей сказал израильтянам: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Моисей говорит, что есть два типа вещей — сокрытое и открытое. Он говорит, что сокрытое принадлежит Богу, и никто не может его понять, но открытое дано нам, чтобы мы поступали на его основании. Думаю, основная причина, почему у людей возникают проблемы с изучением пророчеств, это то, что они пытаются понять сокрытое, но в то же время они не повинуются тому, что открыто. Когда я учу о пророчествах, почти всегда кто-то подходит ко мне после служения и говорит: «До, во время или после?» Знаете, что это значит? «До скорби, во время скорби или после скорби?» И знаете, что я отвечаю? Я не знаю. И мне не стыдно. Более того, я не думаю, что хоть кто-нибудь это знает. Я не думаю, что даже Иисус это знает, поскольку написано, что этого дня и этого часа не знает никто, даже Сын, но только Отец. Поэтому если я не знаю того, чего не знает Иисус, мне за это не стыдно. Проблема в том, что люди хотят знать то, чего они знать не могут. И знаете, какие за этим стоят мотивы? Гордость. Это один из самых опасных мотивов. Если вы примете открытую истину и исполните ее, то Бог даст вам больше. А если мы не будем послушны, то Он нам больше и не даст. Вы говорите: «Господи, покажи мне, пожалуйста, что будет дальше?» А Он говорит: «Да ты пренебрег тем, что я уже показал тебе. Зачем же мне показывать тебе еще что-то?» Это ключ к эффективному использованию библейских пророчеств. Ну и второе. Все, что Бог открывает вам, повинуйтесь этому и исполняйте это. По моему мнению, одно четкое откровение библейского пророчества содержится в Евангелии от Матфея, 24 главе. «И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, ну и тогда уж придет конец». Когда придет конец? Когда Евангелие Царства будет проповедано по всему миру. А чья это работа? Наша. Если мы не работаем над этим, не повинуемся этому откровению, то зачем Богу говорить нам еще что-то? Начните работать с этим откровением. Начните посвящать себя тому, чтобы принести Евангелие всем народам, и вы удивитесь тому, что Бог скажет вам дальше. Но если вы не исполняете этого, то зачем Ему рассказывать вам еще что-то? Он не будет этого делать. Давайте вернемся к обсуждению конца этой эпохи. Сделаю несколько общих заявлений о тех вещах, которые произойдут в конце времени. Я считаю, что мы очень близки к концу времени. Это мое личное мнение. Не говорю о конкретных датах, но верю в то, что следующие полвека может произойти все, что написано в книге. Я не говорю, что будет так, лишь говорю, что это может произойти. Приведу вам несколько характеристик последнего времени. Дам вам три важных места Писания. Исаия, глава 60. Хочу сказать, что в конце времени и праведность, и зло будут на большом подъеме. Будет процветать как праведность, так и зло. Будет сиять свет, и будет стоять великая тьма. Нам нужно будет приспособиться к полному контрасту между светом и тьмой, между праведностью и злом. Господь обращается к своему народу и говорит: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой». «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак — народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобою сиянию». Это обетование для Божьего народа на последнее время. Слава Божья будет сиять над нами, и посреди абсолютной тьмы, которая будет окружать нас со всех сторон, которая покроет все народы, люди, жаждущие истины, выйдут из тьмы к людям Божьим в поисках света. Но не ожидайте, что тьма закончится, она будет продолжаться и станет еще глубже, но и свет станет ярче. Есть один замечательный факт о тьме и свете, который берет свое начало еще с сотворения. Когда свет встречается с тьмой, кто побеждает? Верно, свет. Не забывайте об этом. Мы победители, если мы во свете. Затем притча о пшенице и плевелах. Не буду ее читать, потому что у нас нет на это времени, но это притча о сеятеле, который посеял хорошие семена на своем поле. А ночью пришел враг и посеял плевелы, или сорняки, которые были похожи на пшеницу, но не имели никаких плодов. Они не производили ничего стоящего. И работники на поле спросили: «Может, нам пойти, да и вырвать эти плевелы?» Но господин сказал: «Нет, потому что, вырывая их, вы можете случайно вырвать и пшеницу». Поэтому пусть они растут до жатвы. Затем, когда Иисус толковал эту притчу, Он сказал, что жатва — это конец времен. Он сказал, что в конце времени придут ангелы и отделят грешных от праведных. Грешные будут связаны в снопы и брошены в огонь, а праведные будут сиять, как солнце, в царстве своего Отца. Но обратите внимание, что в конце времени пшеница и плевелы будут расти рука об руку. И здесь не говорится о язычниках, дорогие мои. Речь идет о людях, исповедующих христианство. Именно это имеется в виду. Именно в такой ситуации пшеница и плевелы будут расти совсем рядом. Если вы хотите быть уверены в том, что вы пшеница, а не плевелы, то проверьте свои плоды, потому что разница именно в этом. Церковь не будет полностью очищена, пока не настанет последнее время. И это будем делать не мы. Я рад, что не я буду это делать. Этим займутся ангелы. Затем, Откровение, 22 глава, самый конец Писания, слова самого Иисуса. 22 глава, с 10 по 12 стих, написано: «И сказал мне ангел, что принес это откровение, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду, и святой доосвящается еще». Это замечательное заявление, потому что оно идет от Бога. Иными словами, Бог говорит: если хочешь быть неправедным, будь. Тебе осталось еще недолго. Живи, как хочешь. Хочешь быть нечестивым? Будь еще нечестивее. Но если ты праведен, то будь еще праведнее. Если ты свят, оставайся еще более святым, потому что конец уже скоро. Затем Иисус говорит: «Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». То есть это будет непосредственно перед возвращением Господа. Грешники и праведные находятся рядом. Грешники грешат еще больше, а праведники становятся еще более праведными. И позвольте мне сказать вам, что в духовной жизни нет такого понятия, как стояние на месте. Вы не можете оставаться статичными, вам нужно двигаться либо вперед, либо назад. В притчах написано, что праведность — это яркий свет, который сияет все больше и больше до полного дня. Праведность — это не стояние на месте, это путь, это то, к чему вы движетесь. Если вы движетесь в ее направлении, то свет становится ярче с каждым днем. Если сегодня вы живете в свете вчерашнего дня, то вы начинаете катиться назад, вы не находитесь на пути праведности. Хорошо, это были две характеристики. Затем, посреди всего этого, Иисус говорит нам прекрасные слова утешения в Евангелии от Луки. Это 21 глава, с 25 по 28 стихи. Тут говорится о конце времени. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Весь земной шар поколеблется. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою». Это пришествие Иисуса. Иисус говорит: когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Как же вам реагировать на весь этот беспорядок и конфликты? Нужно впадать в депрессию и разочарование? Видите, ваша реакция указывает на положение вашего сердца. Иисус говорил о родовых схватках нового времени, они описаны в 24 главе Евангелия от Матфея. Возможно, немного позже мы их рассмотрим. Они весьма неприятны. Я никогда не рожал детей, но понимаю, что это довольно нелегко, потому что роды сопровождаются болью. Но вопрос в том, хотите ли вы ребенка? Если вы хотите ребенка, то смиритесь с родовыми болями. Нет родовых болей, нет ребенка. И опять же, вы можете проверить свое отношение к этому по своему ответу. Если вы говорите, все становится только хуже и хуже, это так угнетает, я чувствую себя таким несчастным. Где же Бог? Незаметно, чтобы Он хоть что-то делал. То вы отвергаете родовые боли, а это означает, что вы не очень-то и ждете или хотите этого ребенка. Что это за ребенок? Это рождение Царства Божьего на земле. Оно не придет без родовых болей. Родовых болей не миновать, но только нам решать, как мы будем на них реагировать. А тем временем, как я уже говорил, посреди всего этого у церкви есть свое задание. Какое? Какое это задание? Скажите, я что-то не слышу вас. Провозглашать Евангелие Царства всем народам. Давайте посмотрим на описание родовой боли. Евангелие от Матфея, 24 глава, начиная с 7 стиха. «Ибо восстанет народ на народ», то есть этнос на этнос, значит, речь идет об этнических конфликтах, «и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало родовых схваток. Если вы хотите ребенка, то вам нужно терпеть схватки. Другой альтернативы? Нет. Затем Иисус рассказывает о многочисленных вещах, которые произойдут тогда. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Кто такие вы? Да, это вы, мы с вами. Может, грамматически это неправильно, но это правда. Будут предавать вас, это значит нас с вами, то есть христиан. Нас будут ненавидеть все народы за имя Иисуса. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Кто эти многие? Многие христиане. Давление будет очень сильным, и они начнут сдаваться. Чтобы спасти свою собственную шкуру, они будут предавать своих братьев по вере. Это уже происходит в Китае, в Советском Союзе, на протяжении двух поколений. И поверьте мне, этим дело не ограничится. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Поверьте мне, мир уже полон лжепророков. Мы не будем углубляться в этом. Я упомянул об этом, чтобы вы задумались. Ведь по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Мы видим, как сегодня в мире возрастает беззаконие. Не думаю, что кто-то сможет сказать, «Нет, я этого не вижу». Об этом говорил Иисус. Он сказал, что беззаконие умножится. А что будет результатом этого? Охладеет любовь во многих христианах. Здесь говорится о любви агапе. Это слово используется только по отношению к христианской любви. Итак, под давлением беззакония в мире некоторые из нас позволят нашей любви охладеть. А следующий стих очень важен. «Претерпевший до конца спасется». На греческом сказано еще более конкретно, «Тот, кто вытерпел до самого конца, спасется». Итак, как нам остаться спасенными? Нужно вытерпеть. Сейчас вы спасены, но чтобы остаться спасенными, вам нужно вытерпеть.
Есть всего один способ, как научиться терпению — это терпеть. Именно так. Поэтому если вы прямо сейчас находитесь посреди испытаний, помните, что так Бог учит вас, как дожить до конца века. Затем написано, что это Евангелие Царства будет проповедано по всему миру во свидетельство всем народам. Вы говорите, когда время будет более благоприятным, мы будем проповедовать Евангелие. Нет-нет, время будет становиться только тяжелее и тяжелее. И понадобится настоящее мужество, чтобы выйти и проповедовать Евангелие. Американцы вместо выражения «иметь мужество» используют фразу «иметь кишки». Это очень по-американски. А знаете, как это переводится? «Стойкость в кишечнике». Именно это нам и нужно. Нам нужны христиане с такой стойкостью. Ситуация не будет становиться легче, она будет только усугубляться. Если вам кажется, что сейчас уже слишком тяжело, тогда постарайтесь, чтобы вас не было здесь, когда станет тяжелее. Иисусу нужна церковь, которая не будет бежать от сопротивления или гонений. Вернемся к событиям, которые связаны с возвращением Иисусом. Приведу небольшой перечень событий, и не обязательно в правильном порядке, потому что я на самом деле не знаю их правильный порядок. Я встречался с некоторыми теологами, которые считают, что они действительно знают правильный порядок, но проблема в том, что они не согласны друг с другом, поэтому они все не могут быть правы одновременно. А я предпочитаю оставить эту тему Господу. Я не лезу ни в свои дела и не достаю Бога по поводу ответов. Как Давид сказал, «Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». Я просто даю Богу возможность показывать мне то, что Он хочет. Ключ к пониманию библейского пророчества — это позволить Святому Духу сосредоточить ваше внимание на том, что Он хочет показать вам в данный момент. Итак, список событий. Воскресение и суд истинных христиан. Прежде всего, восхищение. Что вы думаете о восхищении? Некоторые христиане скажут вам, что слова «восхищение» нет в Новом Завете, но это довольно наивное утверждение, потому что все зависит от того, каким переводом Библии вы пользуетесь. Я могу использовать перевод, в котором есть слово «восхищение», и это будет очень точный перевод. Но вот что говорит Господь через апостола Павла в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе 15 стихе. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Это означает, что те, кто будут еще живы на момент пришествия Христа, не встретятся с Ним раньше, чем умершие, а наоборот. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. Я не знаю, как люди могут верить в тайные восхищения. Как по мне, то нет ничего более заметного, чем провозглашение чего-то с неба с возгласами, с голосом Архангела и трубой Божьей. Как после этого что-то может остаться в тайне? «И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены». Вот вам и слово «восхищены». Слово «восхищение» произошло от латинского слова, которое означает «хватать что-то силой». В греческом языке оно используется по отношению к вору, который пробрался в дом и что-то украл, а также по отношению к волку, который пробрался к овцам и крадет овец из отары. То есть это слово означает «внезапный, сильный захват». Именно таким и будет восхищение. Иисус схватит нас, Он протянет свою руку и схватит нас внезапно и сильно. Но есть разница между Иисусом и вором. Знаете, какая? Вор берет то, что ему не принадлежит, а Иисус заберет лишь тех, кто ему принадлежит, тех, кто будут принадлежать ему на момент его прихода. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены. А в другом месте Павел говорит, что мы изменимся за один момент, в мгновение ока. Меня это приводит в восторг. Если вас не приводит, то это ваши проблемы. Вот мы здесь сидим на собрании, смотрим друг на друга. Уоррен смотрит на мою жену, и вот он моргает, а она вдруг полностью изменилась. Она стала славным, великолепным, сияющим существом, и он тоже изменился. Она смотрит на него с изумлением. Это не займет много времени. В один момент, в мгновение ока, мы полностью изменимся. Вы верите в то, что Бог может это сделать? Я верю. Я думаю, что это захватывающе. Если вас это не захватывает, то я даже не знаю, что с вами не так. Итак, за восхищением идет суд христиан. Некоторые христиане не осознают этого, но нас будут судить первыми. Петр сказал, что суд должен начаться с Дома Божьего. А что такое Божий дом? Это церковь. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Мы вернемся к этому месту также, когда будем говорить о вечном суде. Но давайте для начала откроем это место. «Ибо всем нам, значит, христианам, должно явиться предсудилище Христовым». Слово, переведенное здесь как «явиться», означает на самом деле «обнародовать». Я считаю, что это очень страшное слово. Вся информация, она станет абсолютно известной. Не останется никаких секретов. Все будет обнародовано перед судилищем Христовым. Судилище на греческом — это «бема». Это то, на чем сидели римские правители, когда совершали суд. Именно на этом сидел Понтий Пилат, когда судил Иисуса. Эта картина очень отличается от Великого Белого Престола, на котором он будет судить оставшихся, но это будет судилище для христиан. Пожалуйста, не забывайте о том, что сказано в послании к римлянам 8 главе. «Нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе». То есть это будет не для осуждения, а для оценки качества нашего служения, а также для раздачи соответствующих наград. Итак, Павел говорит, всем нам должно явиться перед судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Будут только две категории — хорошее и плохое. Иоанн писал в своем первом послании, что всякая неправедность — это грех. Все, что не является праведным, считается греховным. Представьте, что кто-то попросил вас объяснить слово «кривой». Я бы объяснил так. Я бы нарисовал прямую линию и сказал, все, что отклоняется от этой прямой линии, считается кривым. Отклонение может быть на 1 градус или на 90, но она все равно кривая. То же самое можно сказать и о праведности. Все, что не является праведным, является грехом. Все, что не является хорошим, — это плохое. Середины нет. Это обман дьявола, который он навязал церкви. Ну, может, я и не делаю то, что правильно, но я и плохого ничего не делаю. Так не бывает. Либо хорошо, либо плохо. Мы говорили о судилище Христовом. Затем идет свержение Антихриста и его сил. В первом послании Иоанна 4 главе Иоанн трижды говорит об Антихристе, духе Антихриста, о множестве Антихристов и о самом Антихристе. Дух Антихриста — это дух, который действует через каждого Антихриста. Множество Антихристов находилось среди нас еще со второго столетия. Одним из наиболее выдающихся был Бар-Кохба, который заявлял, что он — Мессия. Он возглавил иудеев в последнем восстании против римлян, которое было в конец подавлено. В результате все иудеи были либо убиты, либо взяты в плен. Был еще один по имени Шабтай Цви. Он жил в 17 веке, называл себя Мессией и говорил о том, что вернет евреев обратно на Средний Восток, снова поселит их там. Он поехал на Средний Восток, и там был арестован турками и обращен в ислам. Так что это стало разочарованием. В еврейской энциклопедии упоминается о 40 лжемессиях, которые приходили к еврейскому народу после Иисуса. Иисус сказал, «Многие придут во имя Мое и будут говорить, Я Мессия, и обольстят многих». Итак, значит, было множество антихристов, и многие из них были в церкви, но не будем вдаваться в детали. Но сам антихрист еще не пришел. Лично я считаю, что его тень можно проследить через всю историю, но он еще не пришел. Он будет последним олицетворением всего злого и дьявольского. И когда он будет править человечеством, то это будет наихудший период в истории. И Бог позволит этому случиться, потому что Он сказал людям, «Вы сделали свой выбор, а теперь посмотрите, что вы выбрали. Вы отвергли Меня, отвергли Моего Сына. Вот вам альтернатива. Наслаждайтесь». Вы замечали, что Бог учит нас не только теории? Нет? Вы можете сказать, «Боже, я уже изучил этот принцип», а Бог говорит, «Хорошо, а теперь давай посмотрим по твоей жизни, чему ты научился». То же самое случится и с человечеством. Ему придется получить самый ужасный урок за всю историю. Понтий Пилат поставил перед евреями двух людей — Иисуса и Вараву. Варава был преступником, жестоким человеком и агитатором. Пилат спросил, «Кого из них мне отпустить?» Они ответили, «Дай нам Вараву и распни Иисуса». И в конце времени человечество сделает что-то подобное. Они скажут: «Нам не нужен Христос. Дай нам лидера, которого мы сами выбрали, этого прекрасного, умного, наделенного сверхъестественными силами человека. Мы хотим его». И вы знаете, что произошло? Евреи получили того, кого хотели. Они также сказали Пилату: «Нет у нас царя, кроме Цезаря». Удивительное заявление для еврейского народа. И в течение 20 столетий ими правили цезари, и на них спускали варав. В этом вся суть еврейской истории. То же самое произойдет и с человечеством. Мы получим то, что выбрали. Те из нас, кто выбрал Иисуса, будут под его правлением. А те, кто отвергли Иисуса, будут под правлением Антихриста. Итак, продолжая, идем к следующей теме — свержение Антихриста. Откровение, 19 глава, 19 стих. Тут говорится о появлении Иисуса верхом на белом коне. Вы верите в то, что на небе есть кони? Я верю. А верите ли вы в это или нет? Ну, меня это совсем не волнует. Сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Обратите внимание, что Иисус воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем или царских корон. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Иисус идет на землю, как назначенный Богом правитель, и собирается расправиться со всем злом. Далее в этой же главе написано: «И увидел я зверя». Так зовут Антихриста. Довольно интересно, что в Откровении, в последней книге Библии, есть два персонажа, которые являются полной противоположностью друг другу. Один — это Агнец, а второй — зверь. Агнец — это Иисус, а зверь — это Антихрист. Слово «агнец» встречается в книге Откровения 28 раз, а «зверь» по отношению к Антихристу — 33 раза. Это конфликт последнего времени между зверем и Агнцем. Знаете, кто победит? Конечно же, Агнец. И это урок для нас, потому что мы побеждаем не насилием, не ненавистью. Мы побеждаем не потому, что мы крутые. Мы побеждаем, положив свои жизни так, как это сделал Иисус. Итак, зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне, и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живы, брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Это Божья система утилизации отходов. Я говорю о птицах. Они все почищают, оставляя после себя только голые кости. И из книги Иезекииля вы можете узнать, что существует система захоронения этих костей, но сейчас не будем об этом. Все это еще впереди. А посреди всего происходящего Израиль или еврейский народ, который был вытеснен из истории на целых 20 столетий, вернется в эпицентр событий. Я не знаю, замечали ли вы, но Израиль — очень маленькое государство, он даже меньше Уэльса, меньше Нью-Хэмпшира. Там проживает около 4 миллионов евреев и 1 миллион других народов, но при этом о нем говорят в новостях почти каждый день. Даже здесь, в Новой Зеландии, мы с Руфь заметили, что едва ли какой-то день проходит без новостей из Израиля. И знаете почему? Потому что в конце времен Израиль возвращается на центральное место на сцене. Именно там он и будет, когда наступит кульминация. Римлянам, 11 глава, там есть очень важное откровение. Эти слова Павел адресовал христианам языческого происхождения, то есть не евреям. Кто из вас знает, что большинство из вас является язычниками? А? Я — язычник, Уоррен — язычник, Руфь — еврейка, но таких, как она, меньшинство. Итак, люди, которые не являются христианами, называются неверующими, а те, которые не являются евреями, называются язычниками. Некоторым людям сложно это понять. Итак, Павел пишет христианам языческого происхождения, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, о секрете, который есть у Бога, чтобы вы не мечтали о себе. Не будьте высокомерны, не думайте о себе выше, чем следует». Так в чем же тайна, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников? Обратите внимание, что это действительно только отчасти. Ожесточение еврейского народа никогда не было полным. Всегда в каждом поколении были евреи, которые верили в Иисуса. Иногда их было очень мало, но ожесточение в Израиле произошло отчасти, а не навсегда, лишь до времени. До какого времени? Пока не войдет полное число язычников. Пока церковь не выполнит свою работу и не провозгласит Евангелие Царства всем народам, а Господь тем временем собирает урожай язычников. Я считаю, что величайший урожай в истории церкви все еще впереди. Я считаю, что еще миллионы людей придут в Царство Бога. Но запомните, что это подготовка к восстановлению Израиля. Затем Павел продолжает. Итак, весь Израиль спасется. Израиль — это единственный народ, о котором Библия говорит, что он спасется весь. Там не написано, что спасется вся Новая Зеландия, вся Британия, вся Америка, а весь Израиль. Павел, цитируя Исаию, пишет, «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Этот остаток Бог познал и избрал для себя. То есть речь идет не обо всех людях, которые живут сейчас на территории Израиля, а об остатке, который Бог проведет через период великой скорби, испытаний, страданий, чтобы сделать его своим. Затем Иисус будет судить языческие народы. Об этом написано у Иаиля. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима», иными словами, это время, в которое живем мы с вами, когда Бог собирает евреев из более чем 100 стран и возвращает их на их землю. Бог говорит, «Я соберу все народы, языческие народы, и приведу их в долину Иосафата». Иосафат переводится с иврита как «Господь судит», и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. Нам нужно понять здесь нечто очень важное. Бог будет судить народы на основании того, как они относились к евреям. В особенности Он будет судить их за то, что они разделили Его землю. Современный политический термин, используемый для этого, — раздел. Это именно то, что сделали народы и чем они заняты сейчас. И Бог сердит на них за это. Если мы любим свою страну, то должны срочно молиться о том, чтобы наша страна не выступила против Божьих целей относительно Израиля. Там ничего не говорится о суде над евреями. Лично я считаю, что это потому, что евреи на тот момент уже пройдут свой суд, великую скорбь. Несколько лет назад кто-то сказал что-то довольно интересное. Бог благословляет евреев напрямую, а язычников благословляет через евреев. Бог судит язычников напрямую, а евреев судит через язычников. Я думаю, что это не раз случалось в истории. Итак, Израиль пройдет свой суд во время великой скорби. Они будут судимы, а затем будут судиться народы, которые преследовали их. В Евангелии от Матфея, 25 главе, Иисус сказал: «Я буду сидеть на престоле». Я лучше прочту эти слова, потому что они являются отражением 3 главы Иаиля в Новом Завете. Последняя часть главы. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Это тот же самый престол, что и у Иаиля. Далее. «И соберутся пред ним все народы, язычники, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Если вы изучите эту главу, то заметите, что основанием для отделения послужило их отношение к братьям Иисусам. Поэтому народам нужно знать, нам нужно проинформировать наш народ, нам нужно говорить и предостерегать наш народ. Вас будут судить за то, как вы обращаетесь с народом Божьим и Божьей землей Израилем. После этого на земле будет установлено Царство Христа. Всякий раз, когда вы молитесь молитвой «Отче наш», и, наверное, вы делаете это довольно часто, то, сами того не осознавая, вы молитесь за становление Царства Христа на земле. Первое прошение звучит так: «Да придет Царство Твое», и оно занимает самое высокое положение среди других прошений. И когда вы так молитесь, вы молитесь о возвращении Иисуса и о становлении Его Царства на земле, независимо от того, знаете вы об этом или нет. Итак, это описано у Исаии, 24 главе, 19 стих. Здесь говорится о последнем времени. «Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет». Речь идет о земле, о планете, на которой мы живем. «И будет в тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле». Господь будет разбираться с двумя царствами. Царством сатаны в Поднебесье и царством людей на земле. Он накажет всех, кто отверг его праведное правительство в лице Иисуса, и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. Мне нравится следующий стих, это кульминация. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава. Царство Господа будет снова установлено в его столице и Иерусалиме». Но почему же солнце устыдится, а луна покраснеет? Я думаю, у меня есть ответ на этот вопрос. У Луки сказано об описании возвращения Иисуса. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Только подумайте, Иисус придет в Своей славе, в славе Отца и в славе святых ангелов. Сияние этой славы мы даже не можем себе представить, но при этом нашим глазам не будет больно». И затем солнцу и луне придется уйти на второй план, потому что они скажут: «Свет, который излучаем мы, — ничто по сравнению с тем, что исходит от Иисуса». Теперь нам нужно ускориться. Буду лишь называть места Писания, поскольку не осталось времени. Следующее событие. становление царства Иисуса на 1000 лет. А в Библии написано, что 1000 лет как один день, поэтому это будет как один день в глазах Господа. Затем сатана на короткое время будет отпущен из своей темницы. Он выйдет и поднимет бунт среди народов. Ну, на то он и сатана. Затем вмешается Господь и проведет последний суд над народами. Сатана будет брошен в озеро огненное к антихристу и лжепророку, которые уже находятся там. Нынешнее небо и нынешняя земля закончатся, и появится новое небо и новая земля. И все остальные, умершие, предстанут на суд перед белым Божиим престолом. Завтра, если Бог поможет, если Бог позволит, мы поговорим о вечном Божьем суде. Да благословит вас Господь!